Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж», передача «Любовь и верность». Ну, многие, кто ее слушает, знают, что она идет в это время, в 7 часов вечера по московскому времени, вот, в прямом эфире. Потом она будет повторяться уже. Это передача о семье, ну, что и следует из ее названия. О всех тех жизненных ситуациях, как говорят сейчас, проблемах, которые связаны со строительством семьи, ну, с жизнью в браке, с различными коллизиями, от которых мы, увы, с вами, православные люди, тоже не избавлены. Видать, никто не избавлен в мире, в сём веке, сём. Вот, ну, передача, поэтому каждый раз, ведь сейчас надо называть, что и правильно, потому что идет борьба с этим вот обозначением возраста либеральное. Надо говорить, на кого рассчитана передача. Строгих таких рамок нету, до каких лет, но я вот всегда предупреждаю наших слушателей, что это передача для минимум женихов и невест, а дальше для родителей различного возраста. Нет-нет, да, может быть, что-то и взрослое тут такое прозвучать, мало ли как-то подействовать на мальчика и девочку. Я такой вот преамбул, как будто что-то страшное будет в передаче. Страшного как раз не о половом воспитании, как у нас было, там, не о пьянстве, не о скандалах между страшных мужем и женой. Вот, на другую тему. В общем-то, как бы одно и то же. Передача о мужественности. А вот видите, как произнес слово «тредка» у нас произносится. О мужественности. Дело все в том, что часто мы вспоминаем последние, да и все остальные бывшие всемирные русские соборы, там говорят о разных важных вещах, но последним говорили о, ну, о чадородии, собственно, о воспроизведении нашего народа, о сохранении его, о воспитании, естественно. Мы об этом упоминали уже в наших передачах, будем упоминать, поскольку это важная тема. А какая еще более важное на самом деле в жизни людей? Ну, кроме спасения, конечно, пути в Царствие Небесное. Но и то известно, православные люди знают, что в основном этот путь совершается вдвоем, мужчины и женщины в семье, кроме отдельных, избранных на другое служение людей. Но это не совсем тема нашей передачи, не сегодняшней, да и многих. Вот. Ну, вот на последнем, я помню, не так давно бывшем, на самом деле, Всемирном Русском Соборе была такая речь, сильные представители, надо сказать, там приходят люди не только православные, а разных других религий, даже и национальностей каких-то ярко выраженных, выступают с речами, с поздравлениями. Ну, в общем, Всемирный Русский Собор, как русский мир, включает в себя различных людей. И вот это был кавказский человек, занятый образованием, и он сказал такую важную вещь. Вот, я несколько сокращу. Он сказал, что русский человек, это именно русский этнический, потому что все мы как бы русские там на соборе, в широком смысле слова, как говорит святейший патриарх, Он потерял свою мужественность, мужчина, в основном. И мы это с вами, честно говоря, видим, об этом говорим. Вот. Не отдельный, конечно, представитель, он воин, мы знаем. Нет, в целом, в процентном отношении. И вот когда, вот образно говорил очень, русские люди, русские мужчины опять станут медведями, как он сказал, в конце. Такими вот, как символ на каких-то там хоругвях, раньше древних имеется в виду, в знаменах, таким медведем. Вот. Тогда Россия возродится, собственно. На мужчине держится многое. Конечно, мы говорим, что женщина – это основа, да, вдохновляющая мужчину на подвиг. Все едино, но все-таки. Вот. И все согласились. Часть речи была, в общем-то, критической и печальной на самом деле. Ну да, действительно. Надо, чтобы наши мужчины, наши мальчики стали действительно медведями, образно выражаясь, конечно же, а не кем-то другим. Но мужественность включает в себя не только храбрость. Мы говорили в наших передачах и со священниками, частью, и с психологами, помню, была даже специальная передача о воспитании храбрых мальчиков. Сейчас этого не хватает. Очень часто мы про это говорим. Но мужественность включает в себя, что такое мужчина? Муж и отец. Защитник, глава, ну, семьи, если надо, рода, государства. Это вот, вот собственно, опять тавтология. Потому что, хотел сказать слово «змужал», из мальчика в мужа превратился. Все вокруг этого. Это не только, понимаете, какая-то вот такая... Ах, смелость, это ухорство называется. Такой подвиг без смысла. Иногда это носит какое-то действительно прикладное значение. Там джигитовка у казаков. Но часто очень нет, как теперь вот экстремальные виды спорта. Оп, с парашютом бросились вниз головой куда-то, а детей нет до сих пор. Вот ни ответственности, ни взрослости. А храбрость как бы и есть. Тут не надо храбрость воспитывать. Это не одно и то же. Поэтому мы хотели сегодня поговорить бы, да и наши слушатели хотели бы, о противостоянии инфантилизму. Есть инфантилизм клинический, как мы понимаем из некоторых наших передач. Ну, или почти клинический, как учат психологи. Ну, то есть, когда совсем человек ущербен и вот не может ничего делать, остается внутри ребенком. А есть такой, так сказать, инфантилизм-то, ну, уровнем, как бы сказать, ближе к быту, к нашему. Но все равно люди не могут... вырасти никак. Они остаются внутренними детьми. И это не так мило, как кажется, когда речь идет о какой-то гимназистке в рассказе нашем классическом. Это одно. А когда вот вообще в жизни нашего народа, то это плохо. Поэтому мы пригласили к нам сегодня в качестве эксперта, и, может быть, он будет приходить к нам чаще, уже был в передаче, протоиерея отца Максима Первозванского.
Добрый вечер.
Вот. Он был совсем недавно. Вот. Почему именно его? Потому что вообще человек, который трудится на ниве духовного просвещения, работает с молодежью. Мы уже говорили об этом. Он много лет возглавляет организацию «Духовник» «Молодая Русь». Главный редактор много лет журнала «Наследник», опять-таки, для молодых людей. Ну и по своей священнической должности тоже, как и все священники, окормляет молодых людей, особенно из «Молодой Руси». Ну и к тому же, кто слышал прошлую передачу с ним, отец 9 детей. Ну и дедушка уже молодой. Соответственно, потому что если у человека 9 детей, то понятно, что уже есть и внуки. Поэтому именно его в первую очередь мы решили пригласить на эту передачу. Отец Максим, вот мы с вами готовились, да? А как-то вот эта вот храбрость, инфантилизм, мужественность не расчленили. Я вот хотел бы знать, вот у нас есть такие православные люди, часто жалуются священники, вот они тоже жениться не могут, мальчики, девочки ждут, стоят. Тоже не все с работы найти упорно, как-то никакую. Не работают и все, вроде православные, куда-то на послушание поехали, как бы в монастырь, а в основном гуляют там по травам и цветы рвут. Ну, отечество тоже они не очень идут защищать, эти люди. То есть вот тут ответственность слова не очень держат. Это даже православные, вот о чем идет речь. Не православную, вот мы видим, да, вообще ходят, так сказать, это самое, с серьгой в ухе, и тоже как-то мало несут ответственность за отечество и за семью. У нас вот количество браков, между прочим, братья и сестры, за 4 года последних, на отчетный год 18-й, как вы понимаете, снизилось на 25% в стране. Это Госстат. Было 12 миллионов с чем-то, а стало 8,9.
Ну, смотрите, тут сразу вы, как обычно, много разных проблем подняли.
А на всю передачу, да.
Да, я бы хотел с медведей начать, если позволите.
Начните.
К сожалению, мне кажется, что вот этот товарищ, да, с Кавказа, ну и вслед за ним все мы, и, да, даже многие уважаемые московские и не очень московские протоиереи, угу, и, может быть, даже архиереи, несколько упрощают эту ситуацию. Угу. Понимаете, когда речь идет про деревню, угу, а на том же Кавказе во многом юноши продолжают воспитываться в укладе деревни. Угу. И в русской деревне, и в киргизской деревне. Мальчиков, в первую очередь, действительно воспитывают как воина, и воспитывают всех мальчиков примерно одинаково. Угу. Выражаясь, я, простите, немножко сумничаю сейчас, уровень разделения труда, обязанностей и ответственности невысокий. Угу. Ну, условно говоря, есть в деревне кузнец. Угу. Вот. Есть священник или там шаман, ну, в, да, зависимости от... А все, да, остальные, они примерно одним и тем же занимаются. В обществе чуть более сложно устроенном, значит, в сословном обществе, например, если мы возьмем Россию 19 века или начало 20, ну, именно даже не начало 20-го, а, допустим, 19 или 18 века, в котором есть четко понятные сословия, тоже мальчика, если мы говорим сегодня о воспитании мужчин, воспитывали к чему-то, к тому, что он будет или воином, или крестьянином, или он будет священником, или еще кем-то. Все было, да, понятно, как он будет заводить семью. Вообще заранее было до его рождения понятно, кто будет его женой приблизительно, как сложится его жизнь, его и даже его детей и внуков. Все было четко, понятно, ситуация была конкретная. Чем более сложно начинает быть устроено общество, а оно сейчас устроено гораздо более сложно, чем больше свободы выбора, чем меньше рамок, которые сдерживают человека, тем сложнее стать взрослым. Не надо думать, что сильный кавказский мужчина, он с точки зрения его личностного развития продвинулся дальше инфантильного московского хипстера с серьгой в ухе. Mm-hmm. Это на самом деле не так. Просто рамки у них очень разные. У этого кавказского мужа, я условно говорю кавказского, да, неважно, да, да, даже русского, но в 18 веке, когда он был медведем, как вот вы выразились, у него личность развита не больше, а я хотел бы подчеркнуть, гораздо меньше. Попади он в сложную ситуацию, когда горожанин приезжает в город, в смысле сельский человек приезжает в город, он становится совершенно беспомощным. Об этом и русская классика есть, и не русская классика есть, и западноевропейская, какая угодно. Насколько он становится беспомощным? Насколько те стержни, которые питают его в понятных условиях, оказываются из него вынутыми, и он оказывается совершенно, я такое слово употреблю, распредмеченным и не понимающим, чего он и как. Он по-прежнему держится, даже те, которые приезжают нам сейчас сюда, они держатся родовыми, тейповыми и прочими понятиями, и как только это все рассыпается, никакой личности там внутри, на поверку, оказывается, нет. Вот, поэтому я не могу вот прям так однозначно сказать, что наши юноши, я имею в виду городские современные юноши, которых мы действительно определяем как инфантильными, что они с точки зрения их личностного развития где-то там отстают. Они действительно не дотягивают до того, чтобы в современном, сложном, очень быстро меняющемся мире, в котором не всегда понятно, что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо, действительно, они не дотягивают, они не успевают. Многие из них остаются... действительно инфантильными и безответственными. Но это вопрос, еще раз говорю, не сравнение с другими народами, не сравнение с людьми других вероисповеданий. Это вопрос, как я уже сказал, быстро меняющегося, очень сложного мира, в котором, за которым подчас не угнаться. Потому что действительно мальчик, он должен найти себя, он должен понять, кто он, зачем он, там, ответить на эти базовые вопросы, кто я такой, где я нахожусь, за что я отвечаю, за что не отвечаю, кем я должен быть, как мне поступать в той или иной ситуации. Для этого, еще раз говорю, в сложном, внешнем, очень неоднородном мире, для этого действительно требуется серьезное внутреннее личностное ядро, которого от мальчика ожидать вообще не приходится, а от юноши, ну, вспомним даже в традиционных обществах, время совершеннолетия какое? 30 лет. Христос не вышел на проповедь до 30 лет. В Спарте юношам не разрешалось брать настоящее оружие в руки до 30 лет. Раввином нельзя стать до 30 лет. В монахи нельзя постричься. Священникам не положено становиться до 30 лет. Возраст мужского совершеннолетия, женского гораздо раньше. Там фактически с половым созреванием женское совершеннолетие в традиционных обществах уже состоится. Мужчина 30 лет. И должен вам сказать, что вот по моим наблюдениям, к 30 годам подавляющее большинство современных мужчин все-таки становятся достаточно зрелыми и ответственными личностями. Да, многие застревают. Многие застревают, продолжают и в 30 плюс лежать на диване, продолжают быть неопределенными с точки зрения семьи, продолжают не понимать, какая у них работа, в чем их ответственность, не испытывают ни ответственности ни за себя, ни за страну, ни за вообще ни за что. Но это, условно говоря, такое поражение их личное. И все-таки, на мой взгляд, таких мальчиков, мужчин минимум. Именно поэтому они привлекают к себе внимание вот, как некое событие. Знаете, я действительно, как вы правильно сказали, уже на протяжении нескольких десятков лет так или иначе работаю с молодежью,
да.
И я вижу, что хорошая у нас молодежь. Просто мы часто к ним предъявляем, мы, знаете, вот мы сами-то еще вчера думаем, что мы были молодежью, так оно и было. Мы с вами вот по ощущениям, все люди не молодые, все равно молодыми себя чувствуют. И мы смотрели вот на наше старшее поколение и думали, да как же они не понимают, как же они там застряли в своих представлениях о том, как надо жить, как надо двигаться по этой жизни. Вот, так сказать, старики ничего не соображают. А старикам-то, может, тоже было по 40, когда нам было по 20. А сейчас вот мы с вами так сидим, такие 50 плюс, и рассуждаем о том, что молодежь у нас как бы не совсем та. Вопросы перед ними стоят гораздо более сложные, чем стояли перед нами. Жизнь продолжает со страшной скоростью усложняться, и мы-то для себя уже как бы все решили. Мы так уже как бы в нашем самоидентификации, в нашей кто мы, где мы, зачем мы уже как бы забронзовели. В этом наш плюс. Потому что мы себе сами уже с молодости построили вот эти вот скрепы, которые скрепляли инфантильных джигитов или богатырей русских в традиционном обществе. Вот. Ну, помните сказку о мертвой царевне и семи богатырях? Чем там занимались богатыри? Вроде крутые мужики были, да? Братья шумную толпою уток отправлялись. Пострелять, уток да, пострелять, погулять, руку правую потешить, да, сарацина да, в поле спешить.
Да.
Там, или башку широких плеч у Татарина отсечь. Этот фрагмент, он изъят из школьной программы по понятным причинам. Вот. Но ну, развлекались они, дурака валяли. Вот. Если вы почитаете, чем занимались современники Пушкина, дворян молодежь в возрасте 30 плюс, так они там занимались примерно тем же самым, чем занимаются там десятилетние подростки. Купца какого-нибудь разорить, да, да, окна побить, там девок подразнить, еще что-нибудь. Поэтому я вообще не вижу. Я вижу наших современных мужчин молодых очень такими хорошими на самом деле. Хотя, еще раз говорю, бывает всякое. И личностный рост – это важнейшая для них задача и проблема.
Там компания Козьмы Прудкова-то еще хлеще была.
Да, такая, конечно, да, конечно.
Царя ночью будили, вот, будущего товарищами раньше.
Типа весело.
Да, да, весело. И там разные...
Мальчишки, а ведь им было-то сколько? Да, не 15,
да, а... Но потом-то они очень рано, вот вы по рамке 30 лет, были и другие. Там жениться Синод постановил вообще-то 17 лет можно мальчику. Святейшей девочки с 15. Кстати, существуют какие-то рассказы про 7-9 лет. Тоже какие-то совершенно несущественные. Но дело не в этом сейчас. Вы понимаете, получается такая как бы картина, что все в порядке. Что, понятно, что хотели сказать. Что воспитанные в традиции, что в деревне, что в горах люди в городе потеряются. А вот эти вот женоподобные, которые сидят в метро вместо старых людей, люди, мальчики, их очень много. В больших городах, да и не в больших, они зато сильны в IT-технологиях, очевидно, в отличие от традиционных людей или старших. Вот. Может быть, в бизнесе сильны или ловки и тоже выдерживают конкурентность, да, конкурентоспособность. А вот, да, но, возможно, это так. Но, простите меня, мы меряем сейчас чем? Ну, скажем, вот мы говорим про мужественность, про медведя, да, начали. Мужчина, много у них семей. Только что начали с того, что последний госстат сообщает нам о том, что на 25% меньше заключили браков, настоящих.
А мы посчитали, сколько молодых людей сейчас в возрасте брачном находится? Как раз 25-27 лет, хорошо, те, которые в 90-х кого не рожали. Этих людей
мы сейчас говорим, меньше. Мы говорим про результат. Нет. Ну, разные браки бывают. Хорошо, это очень сложно сейчас сказать, в каком возрасте.
Мы с вами не спорим, брак. Я думаю, наши радиослушатели понимают.
Нет, просто... они просто сейчас считают браки. Ну, просто запросили ЗАГСы. ЗАГСы дали, тут нельзя ошибиться. Точные сведения. Брак стал меньше.
Вот интересно было бы узнать цифру, сколько браков заключается на 100 человек. Потому что этих самых человек в абсолютном выражении. Да. Вот представьте себе, 10 лет назад у нас было там 20 миллионов молодых людей в брачном возрасте.
Да, предположим.
А сейчас их осталось 10.
Да, но сейчас их еще не осталось 10.
Нет, я просто что... хорошо знаю большинство моих детей, которые сейчас в брачном возрасте. Вот у меня старшая дочка, ей 27 лет. Она родилась в 92-м году, когда не рожали вообще не было. У нас она в МГУ когда поступала, соответственно, сколько это было, 10 лет назад, конкурса не было в МГУ, потому что не было у нее не было конкурентов, потому что в 90-е годы люди перестали рожать.
Независимо, ну кто как.
Ну я не перестал.
Вот именно, начнем с того. Мои знакомые все родили, мало многодетных, трех детей православные. Это вопрос другой. Мы наблюдаем, например, у нас все передачи, все жалобы везде. Письма в журнал, не знаю, вас, что отсутствуют женихи у невест. Никто из мальчиков не хочет жениться. Это входит в программу «Мужественный русский медведь». Семья – это очень важно. Не несут ответственности. Раз. Второе. Они, да, сориентированы в IT-технологиях, они знают, что такое бизнес. У них не так все, с одной стороны, определено, как раньше при советской власти той же. Кончилось, распределили в КБ на 3 года там институт. Понятно, надо искать, они ищут. Но есть и не ищут в большом количестве. И в большом, и на это жалуются часто очень, не знаю, как у вас, может, с самого начала. Вот вы сейчас тоже, как про традиционное общество, у себя в молодой Руси так их воспитывали, что они другие. А другие жалуются, что если женился, я еще раз говорю, ну, известный человек, протоиерей один, он еще член коллеги нашего журнала «Православная беседа», он и по Радонежу выступает вообще и везде. 25 лет с этими инфантилами борюсь. Православный так лежит дома и не работает парень. Это что такое? Мы сейчас вот о чем говорим. Может быть, он с компьютером сильнее, чем мы с вами в квадрате. Это да. И знает все про брокерство. Может быть, но не делает, не несет, а отечество многие хотят защищать. Вот, например, сейчас, как-то в последнее время, с разными реформами, с армией стало получше. Еще совсем недавно никто не стремился стать на границах. Ну, и мы не, вот это тут мы не знаем, откуда они стремятся. Вот эти вот, которые наши прихожане и IT-технологии стремятся, или как раз те самые люди от Сахи, у которых все распределено, да, в деревне. Ну, пойду в армию служить. Как вы сказали сейчас. Может быть, они теперь стремятся, поскольку лучше
условия. Ну, года 2 назад, насколько я знаю, да. В Питере, вроде бы как северная столица наша, там были перевыполнены показатели по набору в армию, даже люди приходили. Сейчас же вы обратили внимание, как интересно в армию? Сейчас повестки не приносят.
Да.
Ты должен сам прийти за повесткой. К тебе никто не придет, во дворе никто тебя ловить не будет, потому что не будет. Ты должен сам прийти и принести, и приходят, и приносят. И... Я не вижу сейчас проблему с призывом в армию, вообще не вижу.
Это я сам уклонился. Я хочу сказать, что в целом за эти 30 лет мужчины не очень стремились защищать отечество, а женщины рожать
детей. Нет, вот смотрите, я вернусь...
Теперь, в связи с военной, как бы так сказать, не реформой, слава богу.
С реформой в том числе.
Нет, реформа прежняя это была не очень удачная, этого ушедшего... Вернее, его ушли, Сердюкова. Последних преобразований, так скажем, с новым министром обороны, с новым курсом президента и нашего государства, да, действительно стало лучше. Я говорю, в принципе, мужчины не очень стремились эти 30 лет защищать Отечество. То есть это все входит тоже в программу мужественности.
Не обязательно. Вот в том-то все и дело, что не обязательно. Смотрите, вот если вы в деревне живете, давайте мы упростим ситуацию. Тебе не нужно быть кузнецом самому, если в деревне есть кузнец.
Не нужно.
Вот минимальное разделение труда приводит сразу к тому, что какие-то компетенции тебе осваивать не надо. Так и здесь. Чем более сложно организовано общество, тем более разные компетенции осваивают в том числе и мужчины. Знаете, как не случайно говорят, есть мужчина, который должен уметь забить гвоздь, да, есть мужчина, который может заплатить тому, кто забьет гвоздь. Это же всю жизнь было.
Сразу перебью, я согласен. Хотелось бы другое узнать. Это понятно, о чем вы говорите. И это правильно. Все стало сложнее.
И поэтому компетенции стали уже.
Нас волнует в нашей передаче. Не забивание гвоздей как таковых.
Конечно.
Муж может и нанять. Может быть, скоро вот сейчас всех оцифруют, и роботы будут дома забивать эти гвозди. Вот. И вообще не нужно будет ничего забивать. Предположим. Ну, вот сейчас фантастика. Недавно был граммофон у меня. А теперь неизвестно, что работает, какие вообще уже телефоны. Это факт. То есть через 30 лет, когда нас, может быть, не будет уже, вот уже наши дети-то не будут ничего забивать. Ну, предположим, в развитых странах, по крайней мере. У нас страна развитая и будет еще более развита. Мы говорим сейчас про передачу «Любовь и верность», про строительство семьи.
Да.
Она не очень строится. Детей у нас, мы с вами об этом говорили, не столько, сколько у вас, а 1,5, а должно быть 2,6. Таким образом мы вымираем. Например, дети рождаются лучше и воспитываются в семье, чем в бэби-боксах. Это тоже факт. Вот, ну, давайте этот ряд продолжим. Что же повторять-то? Вот мы о чем говорим? Не всякий женившийся парень, они не очень все-таки женятся.
Не очень.
Вот, не о,
не
так
очень.
Вот видите.
Не на ком жениться. Очень.
О, как не на ком?
Да
вот
так.
Нам звонят бабушки и матери. И, ну и что? Выдать девушку замуж за нашего парня? Нет, вы говорите, как не на ком. За православного, хорошего парня. У нас православных девиц в приходе или там в воскресной школе, ну, скажем, в активе каком-то, не будем перечислять организации. Вот показываю, да, во, полно ждут. Специально куда-то ездят, где женихи.
Где... Мужики, что ли, перевелись?
А вот это вопрос. По
не
количеству,
знаю.
Наверное,
я
нет.
Вообще не
по количеству я их
проблем.
Не знаю. Я не знаю количество. Они, наверное, не перевелись. В смысле, что мужчин всегда чуть меньше. Но это не столько их меньше.
Да нет, конечно, не настолько.
Не война пережила. Да. Так в том-то все и дело. Мы же говорим-то не о количестве, а о качестве. Где женящиеся, семью заводящие, ответственно...
Так я же говорю, был бы на ком.
Вот так, это интересный вопрос повернут. Значит, у нас невест нету?
Конечно.
Расскажите, почему?
Точно так же, как нет женихов, так и нет невест.
Так.
Знаете, я глубоко убежден, что
расскажите.
Как только мужчина влюбится по-настоящему, вот если попадается такая женщина, в которую он готов влюбиться, он тут же зовет ее замуж. Вот весь мой жизненный опыт говорит об этом, что если ты влюбился, то ты будешь за ней бегать и уговаривать ее выйти за тебя
уверен,
замуж.
Ну, не уверен.
Ну, а как? Что вы будете делать?
Да, давайте. Почему? Нет.
Вот вы влюбились.
В наше время-то?
Да.
Вот эти молодые люди, включая православные.
Вот вы влюбились.
Сегодня влюбился, завтра разлюбился.
И чего? Ну вот ты влюбился, что делать-то будешь?
Да ничего. Для мужчины это не повод, чтобы жениться.
А как
для женщины
ничего.
Повод.
Почему?
А потому так мужчина устроен, мы об этом ты говорили.
Не, ну если эта женщина готова вообще? С тобой в койку, тогда, конечно, это не повод жениться. Вот, я почему и говорю, а если
Вы же говорите про сложность теперешней жизни.
Конечно. Где найти такую невесту, которая в койку с тобой не пойдет?
Так вот в традиционном обществе. Этого не было, никто не ляжет в койку. Вот взрослую
конечно.
Тему, братья и сестры, пошла. И куда денешься?
Никуда не денешься.
Ну, очистить им башка вообще-то, может быть.
Что если ты влюбился, и девка хорошая, и
да.
девка православная, угу. и девка не торопится, как дура, уложить тебя в койку сама.
Так.
Вот, так ты как миленький будешь за ней
хорошо.
Бегать, на колено вставать, кольцо предлагать.
Хорошо. Почему дефицит женихов? А далее ответственных отцов, которые наблюдаются. Скажите, плохие невесты у нас?
Ну, вы знаете, на мой взгляд, как бы ситуация вот. Почти симметричная.
Очень симметричная. Вы же говорите, мальчики у нас хорошие.
И девочки хорошие.
У вас молодые росте девочки есть?
Есть.
А я думаю, только мальчики. Ну, это не важно.
Ну, у нас были года, когда мальчиков больше.
Больше.
А были года, когда девочек больше.
Ну,
в среднем по больнице пополам.
Да, со стороны, что как бы мужская организация. Тем
более. Сейчас пополам.
Ну и что, все женились?
Ну, очень многие. Очень многие. Многие не женились из тех,
вот,
кого
это
и до размножения не допускать бы по-хорошему.
Так, а откуда же они? Вот, представляете, вот теперь вашими словами. Москва, ну или там Питер, неважно, Воронеж, большой город, православие.
Практически все женились.
Не-не-не. Организация молодежная, под вашим руководством, журналы сдаете. Представляете, как сужается круг в связи с тем, что происходит в нашем отечестве. Ну и в других отечествах.
Конечно.
Мы знаем, не очень женится там во Франции. Да? Представляете, как какой-то избранный круг, там все должны были уже быть такие же многодетные, как вы. И все достичь ответственного положения. Потому что это избранный круг в уже избранной в нашем отечестве вы культурной среде. А вы говорите, не все женились.
Не все.
Во, Почему тогда? А представьте, что в других...
Как нет, бы, ну, смотрите, что... вы же не думаете, что у нас организация или любая другая современная организация это что-то типа Гитлер-Югенда или там еще чего-то, где ты строго ходишь по предписанным тебе уставам и все такое прочее. Люди приходят, потому что им хочется прийти, потому что то, что происходит, тот тип общения, тот тип деятельности, который реализуется, он кажется им близким. Причем, как всегда, вот, знаете, тоже любопытный совершенно момент. Ни один из моих знакомых многодетных семей дети никогда ни на какие православные молодежные организации вообще в принципе не ходили. Им это, в общем, не нужно. Вот. А на все эти наши сборища и тусовки, точно так же, как в каком-нибудь КЦСО современном, приходят бабушки, у которых уже дедушки-то нету, вот, или там как бы родня их бросила, а внуков нет, и она одна осталась, и она в поисках общения приходит вот в этот клуб, в смысле, вот как это называется, КЦСО.
А что такое КЦСО?
Социального обслуживания, вот где вот, да, танцует, активное долголетие, да, учат их немецкому языку, еще чему-то, потому что они в жизни оказались одинокие, непристроенные, никому не нужные, в том числе иногда и из-за своего сложного характера. Вот. И там с ними, значит, возятся. То же самое, в общем, происходит и во всех остальных организациях, где люди так или иначе тусуются. Помните, как Чебурашка, Крокодил и Гена строили дом для тех, у кого нет друзей? Вот. А в основном те, у которых друзья-то есть, которые семьи заводят, они и не ходят на наши православные организации. Их туда калачом не заманишь. Потому что чем там делать? У них и так, у них вот, они учатся полной жизнью, живут, быстренько замуж выходят или женятся, детишек заводят. Чем делать в православной организации? Чем обсуждать уже 20 лет подряд, как правильно построить православную семью. Они просто берут ее и строят.
Хорошо.
Вот, а поэтому люди-то приходят, эти самые несчастные. Помните, там Лев Чандер, Чебурашка, Крокодил Гена. Ну, кто-то женился, а кто-то так Чебурашкой остается, к сожалению.
Вот, к сожалению. Мы сейчас вот вы тронули тему-то какую. Мы когда стали говорить про инфантилизм, сейчас я напомню нашим радиослушателям, о чем передача, кто у нас. Вот,
и ты еще не добрался до этой темы, до инфантилизма. Сейчас мы, я думаю, после какого-то
телефона озвучите, да,
я сейчас
девочек,
прямо расскажу про инфантилизм.
И девочек,
и мальчик, и девочек.
А оказалось, мы все про мальчиков-то я, вот слушают нас. А вот вы говорите, что, оказывается, невесты у нас плохие, тут и девочки виноваты. Действительно, мы не объявляли, когда говорили про медведей, что, так сказать, не поговорим про медведиц. Вот, это, то есть про сильный народ. Действительно, забыли о женщинах тут. Вот, и исправим сейчас это, отец Максим. Значит, дорогие братья и сестры, вы слушаете радиостанцию «Радонеж», прямой эфир передачи «Любовь и верность», передача о семье. Сегодня говорим о преодолении, так скажем, инфантилизма. Думали мужского, вот оказалось, что и женского тоже грядет. Ну, мальчиков и девочек, иногда это не проходит вообще с возрастом. У нас эксперт в студии, протоиерей Максим Первозванский. Он отец девятерых детей. Знает хорошо про воспитание, воспитатель молодежи в организации «Молодая Русь», ну и редактор главный журнала «Наследник», то есть все знает про воспитание молодежи, ну, то есть все.
Ну, щеки надувает и делает вид, что все знает.
Да? Ну, на практике, если взять людей, которые занимаются, то он занимается этим и дома, и на приходе, и рядом с приходом. С ним беседую я. Валентин Лебедев, редактор журнала «Православные беседы» и сайта, который пишет много лет, тоже на эти же темы семейные. Вы можете звонить нам в студию по телефону 8-495-959-5939. Основной телефон 5939. Вот отец Максим считает, что все-таки ситуация не так критична, несмотря на малое количество браков и малочадие тоже, вот прямо скажем. И что инфантилов тоже не так много. Вот. Ну и даже как-то вскрыл проблему сам наоборот, что вроде как бы мужчины никакие не инфантилы, они просто усложненные очень, а девочки виноваты. Я говорю, о, отец Максим, сейчас после звонка радиослушателей вы нам расскажете, девочки тут, так сказать, да, почему виноваты, что на них не женятся-то. Вот. Ну, коли объявил я, отец Максим, к нам звонок. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос к вам такой. Вот чем дальше люди от земли, тем мне кажется, вот
сложнее
мужчины жить. Более мужественные, ну, мужество куда-то пропадает, угу. И сила пропадает. И еще, люди все-таки стали получше жить. И вот когда есть трудности, то там человек активизируется, а когда трудностей меньше, то, соответственно, и можно говорить, что и усилий не прилагают, и менее мужественными становятся. Как вы считаете?
Да, я не могу с вами не согласиться. Чем дальше человек от земли находится, тем больше он теряет, я сейчас сложную формулу скажу, mm-hmm. она, правда, очень важная, он теряет уверенность в побуждениях собственного духа. Он меньше понимает, чего он на самом деле хочет, зачем он существует, как ему жить и так далее. Чем сложнее оказывается жизнь, а жизнь на Земле, она простая, как говорили классики марксизма, уровень отчуждения не так велик. Чем больше отчуждения от реальной конкретной жизни, от сеяния хлеба, от строительства собственного дома, от заготовки дров на зиму, от того, что ты должен просчитать, сколько курей у тебя должно быть, овец, сено запасено, а если ты ошибешься, то ты вместе со всей своей семьей погибнешь. Вот, чем дальше ты от этой ситуации, чем меньше, действительно, как вы сказали, второй важный фактор, чем меньше опасностей и трудностей в жизни человека, тем тоже жизнь кажется и на самом деле оказывается сложнее. Не случайно, например, в военное время создается ставка Верховного Главнокомандования, и управление всей страной упрощается до предела. До формулы «я начальник, ты дурак», «ты начальник, я дурак». И пункт первый боевого устава «командир всегда прав». Значит, как только страна переходит на мирные рельсы, система управления страной серьезно усложняется, вводятся всякие демократические, парламентские процедуры, вводятся комиссии, коллегиальность управления, все остальное, все становится гораздо сложнее. Вот. Точно так же и в жизни конкретного человека или конкретной семьи. Чем менее опасно и чем более оторвана от земли жизнь человека, тем сложнее ему жить. Об этом, собственно, я и говорил в начале передачи. Но инфантилизм — это на самом деле про другое. Мы вот только сейчас подошли к этой теме. Я так, к сожалению, я прицепился к словам Валентина вашими в самом начале. И так с ними не согласился. У нас такая получилась эмоциональная дискуссия. Так вот, инфантилизм, по сути дела, сводится к очень простой формуле. Человек невзрослый или инфантильный считает, что кто-то ему что-то должен. И это может быть мама, это может быть жена, это может быть муж, это может быть государство, это может быть церковь, лично Путин или конкретно патриарх или еще кто-нибудь. То есть, когда человек живет, не опираясь в этой жизни на себя и на Бога, если он верующий человек, а если не верующий, то на себя, вот, то, соответственно, можно сказать, что он инфантильный. Он ждет, что сейчас вот сивка, бурка, вещи, каурка встанет передо мной, как лист перед травой, кто-то прилетит, кто-то на тебе. Собственно, когда я говорил про женщин, я тоже имел в виду их инфантилизм, когда они хотят опереться на мужчину, а мужчина вовсе не торопится стать им опорой. С какой стати я буду для кого-то опорой-то? Угу. Потому что, как бы, непонятно, если мы воспроизводим традиционную модель, и я опора, тогда ты давай слушайся меня во всем, как там апостол Павел заповедовал, жена должна слушаться мужа во всем. Она, с одной стороны, и слушаться меня не собирается, а собирается, как у нас в стране, вы еще не говорили, а я так еще тоже скажу по опросам социологов, у нас в стране скрытый матриархат. Угу. То есть женщина постулирует, что муж у нас главный, и в православных семьях, и не в православных, все равно в традиционных, в общем, как бы в большинстве семей принято считать, что мужик в доме главный. Вот. А на самом деле он в большинстве случаев такой свадебный генерал. Вот. Его так сажают на видное место, когда гости пришли. Вот. А на самом деле даже в поговорке это все вошло. Да, муж, конечно, глава, а я шея, говорит такая женщина, которых большинство. И вот, соответственно, она хочет, с одной стороны, на него опереться, как совершенно справедливо в традиционной семье положено, выйти замуж, чтобы быть за мужем. А с другой стороны, слушаться она его не собирается. Естественно, мужик не хочет впрягаться в такое непонятное для него ярмо, когда он будет, как мальчик на побегушках, причем, значит, ему скажут, так, еще детей надо рожать, вот, еще, значит, ты должен сейчас в три раза больше начать работать, чтобы меня с моими детьми содержать, вот, а, значит, спать ты будешь на табуреточке на кухне и есть... как это в рассказе Толстого, на дощечке за печкой. Угу. Вот. И слушаться я тебя не буду, потому что с какого перепуга? У нас равноправие, у нас это феминизм торжествующий и все такое прочее. Конечно, не хотят мужики в такое ярмо впрягаться. Да зачем это нужно? Вот. Они не торопятся до тех пор, пока по-настоящему не влюбятся. А влюбиться не могут тоже, потому что женщина, часто девушка та самая, инфантильная. Вот. Она ведет себя неадекватно. Она действительно, знаете, как в том, в той шутке, я посмотрел ей в глаза и увидел детей и внуков в общую могилу. Вот. Когда он сразу говорит, понимает, что сейчас в него, значит, этой зубастой пастью вцепится, и он уже потом убежать не успеет, и он заранее думает, как бы мне это самое сделать так, чтобы ей вцепиться было не во что. Вот. Поэтому проблема-то на самом деле несколько более сложная, чем мы ее так вот в благостной нашей православной картине привыкли рассматривать.
А вот раба Божьянина нам не звонит по телефону 8495-959-5939, а пишет, некоторые пишут. Скажите, отец Максим, а вот инфантилизм проходит с годами или не проходит? Он всегда... У него длинное письмо, я короче. Это состояние одно и то же, когда человек не на себя, а на кого-то надеется. Или усугубляется. Пожилой человек может быть с опытом таким же инфантильным, каким он был в молодые годы?
К сожалению, может. Вот. К сожалению, может. Я знаю многих людей, которые... вот точно так же, знаете, если ребенок в 10 лет попал на улицу, о чем нам говорила наша радиослушательница, которая позвонила, сказав, что если сложные ситуации, там опасности для жизни, ближе к земле. Вот этот мальчик, который в 10, или девочка, попавшая на улицу там, в 10, в 7 лет, и прошедшая соответствующую уличную школу, иногда очень неблагоприятную, это не значит, что он будет хорошим человеком. Но он инфантилом не будет точно, потому что он понимает, что, что никто ему не придет на помощь, никто ему ничего не должен, что заработал, то и слопал. Вот. Соответственно, с возрастом большинство людей взрослеют и все-таки понимают, что никто им ничего не должен. И это такой базовый, важнейший пункт православного понимания смирения. Мне лично, мне никто ничего не должен. Я должен, Господь мне заповедовал. А мне никто не должен, я должен опираться на себя, что я смогу в этой жизни, ну, я могу попросить, я могу, но я не могу, я не имею права требовать, я не имею права рассчитывать. Я не
должны
имею
мы права... Богу и людям.
Конечно, они нам должны. И понятно, что большинство людей взрослеют, но, к сожалению, не все. Многие люди, тут вот самое главное, такая хитрость, если ты вдруг решил обидеться на Бога и на мир, вот ты в какой-то момент, у тебя что-то не выходит, и ты решил обидеться. Неважно, кого ты в этом обвинил, Путина того же, там, патриарха, отца Максима, родителей своих, там, я не знаю, вот
чего. Не говоря про мужа и жену.
Да, что кто-то виноват. Значит, кошка бросила котят, это Валентин Лебедев виноват. Вот, или еще кто-нибудь. Соответственно, значит, все. Ты попал в хитрую ловушку, из которой ты можешь потом никогда и не выбраться.
Понятно. Звонок, отец Максим, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Максим, вот интересная такая тема, конечно. Почему я уже бабушка такая древняя, я сразу вспомнила себя, как я выходила замуж, у меня муж попал, мы 16 лет дружили, и он у меня попадает в морфлот 4 года. Да. 2 года отслужил, приходит, мы с ним женимся. Даже брюки-то у него были флотские, а рубашка белая. Не было тогда вот этой материальной какой-то заинтересованности, все было в простоте. Сейчас вот наблюдаю, сколько много молодежи, вот я даже недавно пришлось покушать, и я обратила внимание на молодую пару. Вы знаете, заказали они, и оба сидят просто вот в этих своих смартфонах, или как они называются. Я вот так наблюдала, пока тоже еще нам не поднесли, да, кушать. То есть нет даже интереса пообщаться за одним столом. В какой-то момент она ему там что-то он попросил, она ему в рот сунула, это значит, из своей пищи, и все, и на этом закончил. Слушайте, все-таки это зависимость от этого виртуального всего. Потому что когда не видишь человека, не видишь его глаза, не видишь, действительно не чувствуешь от него какую-то такую положительную энергетику, конечно, трудно, понимаете, полюбить, как сейчас многие, по интернету, это такая глупость, такая чушь. И поэтому многие вот на это именно и этим увлекаются, и, в принципе-то, когда потом встречаются, и не могут найти вот... Какие могут быть чувства на таком расстоянии, вообще вот это, понимаете, как? И сейчас этого очень... Все запрограммированы именно этим. И, конечно, жалко, у меня самой среди молодых, значит, есть тех людей, которые вроде ищут, но я говорю, ищите-то не там, ищите в других местах. И поэтому, конечно, это очень тяжело и больно, что у нас и не создаются семьи. И что говорить, честно скажу, девушки стали очень доступными. Нас когда-то завоевывали, сейчас девочки очень доступные. А мужчины, как правило, не хотят обременять себя. Вот и все, весь ответ. Дай Бог, чтобы действительно для многих пришло вразумление и могли бы, так сказать, найти себе пар и создать семьи порядочные.
Спасибо вам, спасибо. Видите, какой развернутый звонок.
Ты ну, я могу тихо прокомментировать.
Да.
Значит, конечно,
много всего заложено.
Да, зависимость от виртуального мира, зависимость от смартфона действительно велика. Я тут видел однажды фотографию совсем недавно. Значит, фотографии метро. Люди все сидят, уткнувшись в смартфоны. Угу. И все, значит, глаз не поднимают, все в этих смартфонах. И рядышком фотография 60-х годов, такой же вагон метро, все сидят, уткнувшись в газеты. Угу. Вот. Поэтому, конечно, форма меняется. Мы так уж, к сожалению, устроены, что многие из нас шагают из зависимости в зависимости. Вот. Всевозможные голики, алкоголики, наркоманы, трудоголики, кстати, которые тоже бывали всегда. В разных ситуациях люди, к сожалению, с определенным типом психики, опять-таки инфантильные или недостаточно реализовавшие себя в этом мире, они оказываются склонными к тому, чтобы уйти как бы к уходу из этого мира. Ну, слава богу, пить стали меньше. Знаете, вот по данным стата нашего Росстата...
Ой, 11 литров, отец Максим, до революции пили 37.
Нет, ну, за последние, смотрите, все уткнулись в смартфоны, зато, значит, в полтора раза за последние 5 лет россияне стали меньше употреблять алкоголь.
Это благодаря тому, это что создали тому, комиссию церковную.
Не уверен. Вот, я, конечно, да, за то, что комиссию, но
который руководит митрополит Тихон.
Это просто Скотский, замечательно, да. Только я сомневаюсь в том, что подавляющее большинство народу, которое пило по русским городам и весим малым и большим, что они, значит, начали меньше пить от того, что глубоко уважаемый именно владыка Тихон возглавил церковную комиссию.
А я скажу, что к 2011 году пили сверх много, больше, да, чем раньше. А вот к 2011, начиная с 2014, после комиссии, некоторых других мер, скажем, магазины там стали закрываться, стали пить меньше. И сейчас опубликовали...
Но в смартфонах стали сидеть больше.
Вот, да, про смартфоны.
Я про что и говорю, что людям главное уйти от реальности. Вот, и слава богу, что хоть не в алкоголе они уходят.
Да. Ну, слава богу. Ну, достаточно еще уходит, но все-таки уходят, меньше.
Уходят,
меньше,
да.
меньше. Но смартфон тоже правильно
нашел. Это очень плохо.
Мудрая радиослушательница наметила целый ряд тут проблем вокруг.
Я тут одно исследование... Ладно,
вы сейчас расскажете, давайте. Как раз. Говорите, пожалуйста, звонок нам.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Из Москвы, Людмила.
Очень приятно.
Скажите, пожалуйста, спасибо за передачу. Скажите, пожалуйста, а можно журнал ваш выписать, да? Вы как-то издаете ведь его?
Издаем.
Наследник, по-моему.
Идите на... А, наследник, это не православную беседу.
Вы знаете, мы сейчас находимся на определенном перепутье. Угу. Вот в том виде, в котором мы издавались как православный молодежный журнал, как журнал для молодежи, мы его перевели в интернет.
Так.
И, в общем, даже материалов там стало гораздо больше. Смотрите, пожалуйста, наш сайт наследник.онлайн. Вот. А сейчас мы занимаемся работой над новым журналом, который, я надеюсь, через там, в течение полугода увидит свет. То есть это как это называется? Не ребрендинг, никогда меняется просто внешний вид. А мы пытаемся серьезно пересмотреть всю концепцию нашего журнала. Так что в настоящий момент и в течение ближайших, я думаю, нескольких месяцев подписаться на журнал будет нельзя. Вот, собственно, это такое. А вот зато можно подписаться на журнал «Православная беседа». Да.
Да, ну, спросили про наследник, поскольку говорили сугубо про воспитание молодежи сейчас. Очень хороший у вас журнал. Вот, я за этим...
Был, я подчеркиваю.
Да, наблюдаю много лет.
В виде бумажном он сейчас
прекратил существование. Да, много лет, сейчас трудно с бумажным видом, передача не об этом, но вот православные беседы наши 30 лет практически, ну, чуть меньше, чуть-чуть, существует первое издание. И сложности большие, я понимаю, да. Отца Максима мы тоже развиваем интернет. Кстати, рекомендую просто набрать «Прав беседа» в интернете и увидеть. Это уже не то, что было раньше, когда мы занимались только журналом. Вот, это красочное и содержательное интернет-издание вместе рядом с журналом. Ну, до передачи не об этом. Смотрите, как интересно.
Я обещал
получается
поделиться одним наблюдением, да, по поводу вот смартфонов.
Я и хочу, да. Выйти от у нас звонок был про журнал. Вот. А на православную беседу можно подписаться на почте, да, просто. Идите и подписывайтесь.
Значит, смотрите, совсем недавно было опубликовано исследование, проведенное в целом ряде стран, что действительно дети гуляют гораздо меньше, дети гораздо меньше тратят время на общение друг с другом, как сейчас говорят, в офлайне, то есть вживую, гораздо больше общаются через телефоны, гораздо больше зависают, смотрят всевозможные ролики там на Ютубе или где-нибудь еще, играют в компьютерные игрушки. Но когда их опросили, чем бы вы хотели заниматься, какие главные вещи, которые вот, на что бы вы готовы были тратить время, они все поголовно говорят: мы хотели бы гулять, мы хотели бы общаться, мы хотели бы бегать, мы хотели бы быть с родителями, мы хотели бы быть друг с другом. Просто маму с папой нас не пускают из соображений безопасности, а у самих, у них время на нас не хватает. И тут как раз еще говорят, серьезные исследования, не просто английские ученые сказали, говорящие о том, что, во-первых, это замешано, это во многих странах причем, замешано на безопасности, потому что родители не готовы отпускать своих детей просто так во двор после школы, идите гуляйте неизвестно где, неизвестно с кем, по заброшкам там тусуйтесь, каким наркоманам они попадут, еще что-нибудь. То есть это связано с безопасностью. И второе, с тем, что сами родители, оказывается, тоже не готовы проводить с детьми достаточно времени в том самом офлайне.
Это для нас главное в нашей передаче. Мы не безопасностью ведаем все-таки, а родителями, которые не готовы заниматься как нужно.
Поэтому остается сидеть в интернете.
Детьми остается. Ну, только ли поэтому. Вторая часть важна, что родители не занимаются.
Да?
Да, пожалуйста, звонок нам еще. Говорите.
Алло.
Да,
слышу. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу батюшку немножко поправить.
Да. Поправьте.
Я хожу в ССУ вот давно. У меня и муж есть, семья, все. Надя стариками так занимается. Так нигде не занимается.
Да, столько это просто замечательно.
По всем вопросам уделяет. И по монастырям возят. И английских учим. И гимнастикой занимаемся. И компьютер обучает. И живописи. Но чему только не обучает. И с такой любовью относится. Поэтому, батюшки, чтобы вот так говорить...
Не-не, я как раз наоборот сказал, что сейчас стариками очень даже занимаются. Это как раз очень здорово. И я знаю, у меня некоторые прихожане, вот у меня одна прихожанка занимается немецким языком с бабушками. Говорит, таких благодарных учеников, таких желающих по-настоящему, вот желающих изучить вдруг на старости лет немецкий язык. Говорит, с молодежью я таких не встречаю.
Да, отец Максим. Я вот что, вы про смартфоны сказали, да, как уходят в них родители. А вот раб Божий Павел нам пишет, а не звонит. Ну вот вы говорите, это да. А как нам быть-то родителям? Вот, бабушкам и дедушкам, отцам. Как вылечить инфантильность? Он так это назвал. Вот она есть. Или как предупредить, кто знает. Вроде храбрый, значит, не об этом. Вроде не глупый, вроде и современный. Вы православный. А на самом деле, действительно, считает внутри, что все ему должны. И что получится? Как узнать? Как исцелить? Важный вопрос от раба Божьего Павла.
Ну, по большому счету, это очень важный вопрос. Да. Нужно больше детям доверять. Это одна из серьезных проблем, что мы не доверяем нашим детям. И у нас есть на это все основания.
Интересно.
Потому что чуть не доглядел, и смотришь, он уроки не сделал, чуть не досмотрел, и он уже вместо того, чтобы там какие-то вещи, там, вместо того, чтобы на секцию пойти, он там в какую-нибудь игрушку проиграл или еще что-нибудь. То есть вроде бы, а уж на улицу там отпустить, где он там действительно, на какой заброшке с кем будет ходить, где его там поймают, с кем он там будет общаться. То есть у нас действительно как бы есть все основания нашим детям не доверять. С другой стороны, чем больше мы не даем им ответственности, чем больше мы ответственности принимаем на себя, тем больше они считают, что от них почти ничего не зависит в этой жизни. Поэтому мне кажется, что надо просто специально смотреть, даже создавать, если есть такая возможность, такие ситуации, где... Почему, например, старшие дети в многодетных семьях, как правило, даже близко к инфантильности не приближаются? Понимаете, вот это я сейчас...
Например.
Ну, например, я сейчас не про себя даже, но вот смотрите, у моей старшей дочери, когда исполнилось 11 лет, 11, это еще даже до пубертатный возраст, у нее было 6 младших братьев и сестер, которых просто на нее вешали, вот как в деревне это раньше бывало, что значит то, что у мамы проблема, она должна там лежать и кормить грудью малыша. Папа на радио Радонеж с Валентином Лебедем обсуждают важные проблемы космического масштаба, папы тоже нету, значит, а кто будет готовить ужин? А кто проверит, там, я не знаю, уроки? А кто почищены ли зубы, уложит малышей спать? Еще
вот, видите?
Вот когда ты в 11 лет отвечаешь, по полной, или в 10, или хотя бы в 20, вот, когда на тебя ответственность ложится, тогда, соответственно, ты не можешь быть инфантилом, даже если захочешь. Да, у тебя не получится.
Или хотя бы в 20. Напоминаем, что у нас сегодня отец Максим Первозванский, у него 9 детей, и он наставник молодежи и редактор журнала, о котором недавно спрашивали. Вот звонок, отец Максим. Ждали, ну вот, можете перезвонить, еще время еще немножко остается. Как всегда, к концу передачи звонки усиливаются. Значит, вы считаете, что нужно даже ситуации создавать? Ну, у вас 9 детей.
Но не нет, всех, тут я специально не создавал. Детей. Тут еще,
ну, тут когда их 9,
но у вас 9, тогда. Но для младших уже их нужно создавать специально, потому что моя младшая дочка, она совсем, конечно, не такая, как старшая, потому что, наоборот, все вокруг нее, все для нее, и как мы не хотели избежать того, что младшие дети оказываются гораздо более балованными, чем старшими, все равно ты так или иначе в эту проблему упираешься. Вот, поэтому, но в других ситуациях, вот я смотрю, как она, например, со своими сейчас племянниками, у меня уже внук есть, она сразу же, как бы оказывается более взрослой, и для, если мы сейчас говорим уже не про детей, а про подростков или про юношей, девушек, действительно необходимо, чтобы они попадали в те ситуации, где они сами могут что-то спланировать, сами могут понять, как, чего, где, откуда они чего возьмут, и, соответственно, будут видеть результаты своего труда. То есть в значительной степени даже вот то, что в школах происходит, проектная деятельность, если она не является фикцией, она уже очень здорово помогает в этой проблеме. Но вот если человек живет там с мамой, даже папой, там, до 30 годов и может не работать, а все равно в холодильнике будет что кушать, ну, у него нет никакого особого мотива для того, чтобы становиться взрослым и отвечающим сам за, как бы, за самого себя. В условиях, когда вокруг виртуальная реальность, конечно, значит, сел, что ему надо? Телефон, там, компьютер, может быть, не слишком новый, ну и все. Вот, поэтому еще специально нужно создавать такие ситуации, когда человек может взрослеть.
Ну да, живем, как вы сказали, это теперь неестественной, в смысле, к земле близко, природной, традиционной жизнью-то, а, да, городской цивилизации, и не обязательно многодетной, увы. И поэтому, ну что же, просто, да, получается, что не понимают, чего хотят иногда. Вот да, просто нам пишет уже раба Божия Мария, что почему уже звонки, братья и сестры, да, они вот идут, мы видим, но уже говорят нам не принимаем, поскольку в следующих передачах будем звонить до следующего вторника в 7 часов и отвечать. Сейчас уже времени нету. Передача строгая, в строгих рамках идет. Она сейчас кончается. Вот Мария пишет нам, вот они, люди, часто не знают, молодые, чего хотят-то, куда направлять. Как бы способный парень или девица. А что делать? Что хочется внутри? Неизвестно. Отец Максим, спасибо вам большое. Братья и сестры, кончается передача наша. Ответим на вопросы в следующих передачах «Любовь и верность». Сегодня у нас был, и надеемся, к нам придет еще в качестве эксперта, уже, так сказать, более такого даже и углубленного, протоиерей Максим Первозванский. Он, я уже говорил, отец 9, в том числе и взрослых, у него 6 внуков, детей. Он редактор много лет журнала «Наследник», который пока, как он ответил, в интернете на скоро выйдет заново и преображенным. Вот, и руководит обществом «Молодая Русь». Ну и вообще занят публицистикой, воспитанием и пасторской работой. С ним я беседовал, Валентин Лебедев, редактор, наоборот, журнала «Православная беседа». И сайты тоже пишет на педагогические темы. Вот уже много лет. А вам скажем одно. Сегодня передача была про преодоление инфантилизма, да, батюшка? Вот. И он правильно сказал, что что такое инфантилизм? Когда мы считаем, маленькие или взрослые, что нам кто-то обязан. А на самом деле, братья и сестры, обязаны мы, в первую очередь, Богу, и должны служить Богу и людям на том участке, куда нас Господь и поставил. Спасибо вам, дорогой отец Максим. Мир всем радиослушателям.
Всего доброго. Храни вас всех Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77 49 684
выдана 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –